Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Каждый эпизод — это одна тема, но такая, которая долго остается важной, а не исчезает за 1-2 дня. Наш сегодняшний повод — Шотландия готовится к отделению от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Наша сегодняшняя тема — не Брекзит и не Великобритания, хотя это все любопытно, в том числе история отношений Англии и Шотландии. Мы возьмем шире — сепаратизм в Европе. Кто сказал, что контурная карта континента верна, и на ней нельзя начертить еще несколько новых черточек. Начертим, раскрасим, объясним, что это могут быть за новые государства. И сделаем мы это с Петром Осколковым. Он старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук. Но сначала немножко перекусим.
Вы когда-нибудь пробовали смёреброды? А как насчет радужной форели с лаймовым соусом? Сеть кофеен «Шоколадница» приглашает на гастрономические недели и дарит подарок. При заказе от 2500 рублей игристое настроение по промокоду «Медуза Шоко». Оцените сочетание розового игристого и томатов со строчителлой и узнайте, какое красное сухое подходит к пите с тунцом. Заходите в «Шоколадницу», чтобы узнать больше о гастрономических неделях, и ищите подробности на сайте shoko.ru. Акция проходит в Москве и Подмосковье с 11 февраля по 14 марта.
Петр Осколков, старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук, с нами. Здравствуйте, Петр Викторович.
Здравствуйте, Владислав.
Давайте начнем с Шотландии наш разговор. Там второй готовится референдум. За последние десятилетия все из-за Брекзита, потому что королевство хочет остаться в ЕС, а Великобритания в целом, Англии не хочет. Как так случилось, что вековая история совместной жизни в Соединенном Королевстве может подойти к концу? И вообще, подходит ли она к концу? Мало ли, какие бывают периоды. Как я уже сказал, в 2014 году шотландцы один раз высказались против того, чтобы выходить из королевства.
Ну, у вас получается сразу несколько вопросов в одном. На самом деле Шотландия с Англией, скажем так, в рамках одного государства существуют не так давно, с начала 18 века, и нельзя сказать, что весь этот период не был омрачен никакими казусами, никакими конфликтами. Конечно, в меньшей степени, чем с Ирландии и Северной Ирландии в частности, но тем не менее. И шотландский организованный сепаратизм берет начало, как принято считать, в 20 веке. Конкретно шотландская национальная партия тоже, значит, возникла в 20 веке. Подходит ли к концу этот период, сказать достаточно сложно, потому что были уже в истории отношений Шотландии и Лондона, так скажем, периоды взаимного недопонимания. Была деволюция, то есть передача существенной части полномочий Шотландии на региональный уровень. Был создан шотландский парламент в конце 90-х годов и получил существенные полномочия. И что касается референдума, на самом деле референдум 2014 года показал, что разрыв между количеством сторонников и противников того, чтобы Шотландия и дальше жила в одном государстве с Англией, Уэльсом и Северной Ирландией, достаточно небольшой, буквально в несколько процентных пунктов. Может ли подойти эта история к концу, как вы говорите сейчас? Ну, у хрустального шара ни у меня, ни, насколько мне известно, ни у одного из моих уважаемых коллег, которые занимаются соответствующей проблематикой, нету. Очевидно, что референдум будет, скорее всего, судя по процессуальным приготовлениям, референдум будет иметь консультативный статус. И далее Шотландия и Лондон уже будут решать вопрос о применимости результатов референдума в Верховном суде. Понятно, что не разорвутся за один день, за одну неделю, за один год связи между Шотландией и Великобританией. Даже если Шотландия вдруг станет независимым государством, понятно, что сейчас все государства мира, особенно государства Европы, независимо от того, находятся они в составе Европейского Союза или за его пределами, очень сильно интегрированы друг с другом как политически, так и экономически. Поэтому даже если Шотландия получит формальную независимость, связи с остальной Великобританией, с остальным королевством у нее останутся и сохранятся, как они сохранились, к примеру, у Республики Ирландия.
Давайте мы потом еще вернемся, наверное, к шотландскому вопросу, но еще взглянем на карту Европы. Какие там есть потенциальные государства, если предположить, что сепаратистские проекты в большом количестве существующие реализуются вот в ближайшее время? И у какого из этих проектов есть шансы на реализацию в ближайшие годы и десятилетия? Не знаю, давайте попробую перечислить, глядя на умозрительную контурную карту. Ну, наверное, Каталонию нужно отметить в первую очередь, потом, чтобы не уходить далеко из Испании. Там, где она смыкается с Францией, страна Басков должна быть отмечена. Вернувшись в Англию, нужно, наверное, говорить про Северную Ирландию. Уэльс я бы не рискнул назвать при всем почтении к стране Кимру, да, как они себя называют. Хотя, может, зря, может, вы меня поправите. Если вернуться на континент обратно, Фландрия, в Германии, Бавария, в Италии, Зюйд-Тироль и, наверное, Падания. Это то, что бывший Пьемонт, северные вот эти промышленно развитые богатые области. Кто еще остался? Корсика, может быть? Кого бы вы еще назвали и у кого есть шанс на самоопределение в ближайшем обозримом будущем?
Ну, я бы назвал еще как минимум Секийский край в румынской Трансильвании, возможно, Британия во Франции, возможно, еще ряд областей Испании как минимум. Но на самом деле несколько лет назад я видел карту, опубликованную изданием Independent, и на этой карте практически не было белых пятен. Это была карта возможных государств, которые могли бы образоваться на территории Европы, если бы все те, кто выступают за образование соответствующих государств, этим правом, этой возможностью воспользовались. Но на самом деле нужно понимать, что сказать гораздо проще, чем сделать. И в существенной части указанных вами проектов и тех проектов, которые мы с вами не назвали, в случае, если участникам, если этнополитическим элитам, скажем так, удастся привести соответствующий референдум либо соответствующий законопроект, то за выход из состава материнского государства, назовем его так, проголосует далеко не большинство населения. Прежде всего из опасения экономических трудностей, из опасения политической обструкции со стороны соседей, со стороны того материнского государства, которое станет бывшим материнским государством и так далее. К тому же надо понимать, что в большинстве этих случаев Европейский Союз не стремится к образованию новых государств, не поощряет никакой образом. Да, есть концепция Европы регионов, но это концепция прежде всего экономическая. Это концепция расширения трансрегиональных связей. И Европейский Союз не стремится к внутреннему расширению за счет образования новых государств. И, в общем-то, и председатель Еврокомиссии в прошлом Жан-Клод Юнкер, и нынешние функционеры Европейского Союза говорят о том, что новые государства, если они будут образованы, не войдут в Европейский Союз, не станут членами Европейского Союза автоматически по праву рождения. Им будет предстоять проходить всю эту процедуру заново. В частности, если Каталония по отчаянию станет независимым государством, то, чтобы войти в состав Европейского Союза, она будет нуждаться в одобрении всех остальных членов Европейского Союза, включая ту самую Испанию, от которой она, вероятно, отделится. В Шотландии ситуация несколько иная, потому как референдум, который сейчас планируется в Шотландии, второй референдум о независимости, он во многом был подогрет, подсказан именно выходом самой Великобритании из Европейского Союза. Поэтому, если Шотландия, получив, может быть, независимость, захочет быть частью Европейского Союза, скорее всего, с такими трудностями, как Каталония или Фландрия или страна Басков, она не столкнется. Что касается перспектив и надежд тех проектов, о которых вы упомянули, и тех, которые мы не затронули, потому что, как я уже говорю, их очень много. Ну, во многом по указанным мною причинам все-таки большая часть из них мало реализуема. Из наиболее активных на данный момент движений за отделение, за создание нового центра власти, это принципиальный момент, сейчас мы к нему вернемся еще один раз, то есть за именно сепаратизм, за сепарацию, можно, наверное, выделить Фландрию, можно выделить уже упоминавшуюся Каталонию, И, наверное, здесь я бы остановился, потому что именно во Фландрии и Каталонии политические силы соответствующей направленности обладают наибольшим весом в исполнительной и законодательной власти на уровне региона. И теоретически могут такой сценарий реализовать. Другое дело, что Фландрия — это федеративный регион. Это составная часть Бельгийской Федерации. И, в общем-то, за прошедшие с момента начала вот этого федерализующего процесса в 60-е годы Фландрия уже фактически стала государством в государстве, равно как и Валлонский регион. Поэтому нужно ли ей, необходимо ли фламандским элитам, там, фламандским гражданам отделение полное от Бельгии, вопрос очень тонкий. На самом деле, фактически, большинство государственных полномочий уже сосредоточены в бельгийском случае в руках регионов. И отделение, да, оно может быть красивым лозунгом у наиболее радикальных фламандских националистов, как, к примеру, партии «Фламандский интерес», но оно может принести больше сложностей, чем выгод. И второй, условно, возможно, успешный кандидат на отделение Каталония, как я уже сказал, может столкнуться с противодействием Европейского Союза в целом и его отдельных стран. И это не только Испания, это и другие государства с актуализированными сепаратистскими тенденциями, которые не посчитают нужным подавать положительный пример, позитивный пример для своих собственных регионов, как, к примеру, это Румыния, это, к примеру, Кипр. И к тому же, все же позиция Мадрида отличается от позиции что Брюсселя, что Лондона. Потому что Мадрид в ходе и после предыдущего, последнего референдума о независимости Каталонии показал, что он готов на достаточно жесткий сценарий, к которому он не прибегал, начиная с заката франкистской эпохи. И какова будет реакция центральных властей Испании, сложно предугадать, но очевидно одно, что она будет достаточно жесткой на любые сепаратистские проекты, сепаратистскую повестку. То, о чем я вскользь упомянул, сепаратизм как стремление к созданию отдельного независимого центра власти. Дело в том, что мы все-таки будем разделять сепаратизм именно как отделение, сепаратизм как автономизм, скорее можем назвать, это стремление к большей автономии, то, что мы скорее видим, например, в стране басков или на Корсике, и иррадентизм, то есть стремление отделиться и сразу присоединиться к родственному материнскому государству. Стремление к большей автономии вполне реализуемо на самом деле на той же Корсике, где сейчас ведущие политические силы формально, по крайней мере, выступают за независимость. Вопрос в том, чем они готовы пожертвовать для того, чтобы эту независимость получить. Здесь можем говорить скорее об инструментальном сепаратизме с целью принудить Париж к дальнейшему расширению автономии Корсики в составе унитарного французского государства. Что касается страны басков, в общем-то, баскские политические элиты, баскские партии, выступающие умеренно или более радикально за независимость, во многом оказались напуганы каталонским примером реакции Мадрида на каталонский референдум. И были заявления со стороны многих функционеров баскского организованного институционализированного национализма о том, что страна басков вполне готова удовлетвориться расширенной автономией, которая, ну, собственно, на данный момент в рамках испанского государства и имеет. И примеров таких много. Та же самая Британь во Франции, которая практически всегда появляется на картах возможных сепаратистских регионов Европы. Сейчас в Британии нет ни маргинальных политических игроков, которые выступали бы за полное отделение Британии, создание независимого бретонского государства. Расширение автономии, да, перекройка границ с целью возврата исторической столицы Нанта, да, но отделения все-таки нет. И Ирредента. Ирредента, как я уже сказал, отделение с целью присоединиться к иному государству, это больше характерно для, к примеру, уже упомянутого Секийского края в Трансильвании, Здесь это входит в такой резонанс с идеей Великой Венгрии. Это населенные албанцами регионы Македонии. Это населенные македонцами регионы Греции. Ну, то есть Балканы, в принципе, как были пороховым погребом Европы, так во многом и остались с точки зрения конфигурации этнических и государственных границ. И, ну, в общем-то, Турецкая республика Северного Кипра. Понятно, что изначально это был исключительно инструментальный проект с целью присоединения Северного Кипра к Турецкой республике, но изначально данный проект реализовать не удалось, поэтому Кипр сейчас пребывает в таком состоянии разделенного общества и фактического сосуществования двух государств, греческого и турецкого, на одном острове, который, к тому же, вот государство Кипр, как мы знаем, является членом Европейского Союза.
У меня есть наивный вопрос. Что является двигателем, побудительным мотивом для отделения в Европе? Все дело в самосознании и в политическом курсе местных элит. Нельзя это сбрасывать со счетов, да, что европейцы, включая нас с вами, они жаждут оказаться в собственном национальном государстве, обрести себя таким образом, обрести собственный дом. Пусть даже этот дом в достаточно дружелюбном, таком открытом коттеджном поселке типа Европы. Каталония, да, а вся Испания, пожалуй, не наша родина. При этом вы, когда объясняли, несколько противопоставляли вот этот побудительный мотив экономическим соображениям. Что там первично? Вот это самосознание, это стремление или экономика тоже? Поскольку мы с вами прекрасно знаем, что многие эти, ну, если брать успешные сепаратистские проекты, они возникают в территориях, которые живут богаче, чем в среднем страна. То есть Каталония в среднем богаче и успешнее Испании. И вот этот пафос налогоплательщиков, мы вас кормим, а вы нас не спрашиваете, он очень часто присутствует. Шотландцы богаче, чем в среднем великобританцы, да. Мы редко слышим про сицилийский сепаратизм, хотя был и такой, или там нормандский, хотя вы вспоминали, например, бретонский. При этом мы часто слышим про богатые территории, когда они говорят, мы хотим жить отдельно. Экономика или самосознание?
Я бы сказал, что и то, и то. На самом деле вы затронули сразу несколько моментов. Во-первых, далеко не европейцы, как вы выразились, далеко не только, точнее, европейцы хотят жить, процитирую вас, в собственном доме, в собственном национальном доме. Сепаратизм характерен для всех регионов мира, и для Северной Америки, для Южной Америки, для Африки, для Юго-Восточной Азии. И, в общем-то, сепаратистские проекты в других регионах, они часто оказывались и оказываются даже более успешными. Вспомним недавние примеры Южного Судана, Восточного Тимора, борьбу за независимость республики Нагалим в Индии.
Да, безусловно, простите, что перебиваю. Я просто одно важное слово «современный европеец» не упомянул, поскольку, ну, понятно, ты можешь быть подданным королевы в 18 веке, а в 20 веке уже немножко странно думать, что ты шотландец и подданный королевы. Ты осознаешь себя все-таки уже человеком другого сорта, да, гражданином, и хочется жить в национальном государстве. В Европе это началось с Великой Французской революции, и так и продолжается.
Но вы знаете, все-таки около половины шотландцев вполне смиряются по результатам опросов с тем, что они являются подданными королевы и никакого дискомфорта при этом не чувствуют. Но все же, возвращаясь к вопросу о том, что первично, безусловно, экономические драйверы, экономические причины тоже есть. Но, в общем-то, экономический сепаратизм не существовал бы без того символического капитала, который дает сепаратизму национальное идентичность, я бы сказал, этническая идентичность. Вспомним определение, которое дал национализму Эрнест Гелнер. Это стремление к конгруэнтности, к совпадению политических и этнических границ. Другими словами, стремление к тому, чтобы каждая этническая группа жила в пределах границ собственного расселения. Понятно, что на практике это очень редко удается реализовать. Очень мало существует в мире моноэтничных государств, и очень много существует государств с пограничной через полосицы этнической, которую разделить, провести какую-то демаркационную линию часто не представляется возможным. Тем не менее, как некий образ, как умозрительный идеал, эта конгруэнтность этнических и политических границ часто сохраняется. И этническая идентичность, нагруженная символическим значением, имеющая в своем запасе национальных героев, таких как Сабина Арана в «Стране басков», к примеру, как национальные интеллектуалы, которые еще в XIX веке писали о ратных подвигах фламандцев, как Хендрик Консьянс, как национальные символы, которые имеют значение, сходное с сакральным. И без всего этого одна, как говорится, голая экономика не побудила бы людей выступать за отделение собственного региона. Потому что, чтобы выступать за отделение собственного региона, мало сказать, наш регион богаче. Все-таки, как минимум, в обосновании такого отделения и в обосновании того, почему нужно проголосовать «да» на условном референдуме, необходимо убедить граждан, воззвав к иррациональному, а не только к рациональному. Иррациональное здесь — это привязанность к этнической истории собственной, к этническим символам, к этническим, если угодно, границам.
Но при этом справедливо ли говорить, что бедные не бунтуют, получают дотации, им хорошо?
Это абсолютно несправедливо. И я вам попробую даже сказать, почему. То есть одна из теорий сепаратизма, теория неоколониализма, которую, в частности, Майкл Гехтер развивал, это теория, согласно которой, ну, скажем так, не все, но очень существенная часть этнополитических конфликтов, в том числе завязанных на сепаратизме, основывается на том, что регион рассматривает себя как некую ресурсную колонию, как часть государства, которую чего-то лишили. Лишили, в частности, не только политического представительства и политической воли, но и экономического благосостояния, которого этот регион заслуживает. Это сейчас применимо ко многим регионам в Юго-Восточной Азии, в Африке и так далее. Но если даже мы посмотрим на европейские, североамериканские сепаратистские движения, в общем-то, та же Каталония, та же Шотландия, та же Фландрия относительно остальной территории своих материнских государств стали процветающими, богатыми регионами-донорами сравнительно недавно, я бы сказал, очень недавно. Когда движения сепаратистские там зарождались, это были бедные, аграрные, отсталые регионы. Это касалось Фландрии, которая пребывала в таком состоянии до 60-х годов 20 века. А, в общем-то, движение за отделение Фландрии возникло за 100 лет до этого. Это было и в стране басков, и в Каталонии, где сепаратистские движения в их современной форме возникли в стране басков еще в 19 веке, в Каталонии, если говорить о современной форме, в 20-е годы 20 века. И, в общем-то, Шотландия каким-то особым богатством также до недавнего времени не отличалась. Понятно, что реструктуризация экономики, выдвижение на первый план не добывающей промышленности, а иных отраслей, она сделала свое дело в том, чтобы эти регионы приобрели больше экономический вес, чем когда-то. Но это было далеко не всегда. И если мы обратим свой взор, к примеру, на Северную Америку, на Канаду конкретно, где сепаратизм в Квебеке, тоже, если смотреть глазами нашего современника, может иметь экономический оттенок, потому что действительно сейчас Квебек — это одна из наиболее развитых, одна из наиболее богатых провинций Канады. Когда возникал, когда зарождался квебекский сепаратизм, организованный в том виде, в каком он есть сейчас, Квебек рассматривался как отсталая аграрная земля.
Понятно. Да, Квебек — франкофонная, франкоязычная территория Канады. Кто из французов сказал, что колонии, как плоды, когда созревают, тогда и опадают? Может быть, они потому и опадают, что начинается этот процесс интенсивнее, когда они как раз становятся более успешными и богатыми. До этого подготавливаются, но не дозрев, в том числе не став достаточно успешными, они и не отделяются.
Но, Владислав, они, как мы видим, и не отделились. В том же Квебеке было два референдума о независимости, и ни один не увенчался успехом. Но чтобы начать что-то готовить, все-таки нужен какой-то базис, не в марксистском смысле, безусловно, а в смысле идеологического строительства и нации строительства, национальной консолидации. На экономике все же, ну, возможно, это мое субъективное мнение, я не хотел бы его навязывать, но одними экономическими соображениями народ под флагами потенциально независимого региона на улице не выведешь.
Хорошо, давайте вернемся в Европу, ну, поскольку у нас разговор, собственно, про европейский сепаратизм, и взглянем на ЕС, это не единственный взгляд на это надгосударственное, а по сути государственное образование, но вот если воспринимать ЕС как Соединенные Штаты Европы, разве логика существования этого союза, она не подталкивает к большему государственному дроблению, разделению континента на такую пеструю карту государств штатов при усилении центрального аппарата, да, федеративного такого, общесоюзного. Не кажется ли вам, что логика самосуществования ЕС как бы диктует большее дробление, при этом сейчас официальная политика ЕС не состоит в этом?
Ну, вы знаете, я, в принципе, не стараюсь искать какой-то скрытой повестки, потому что очень часто это отдает определенной конспирологии. И риторика относительно Европейского Союза как, возможно, в будущем неких Соединенных Федеральных Штатов Европы, ну, преимущественно сейчас так говорят о Европейском Союзе достаточно маргинальные политические игроки, будь то крайне левые или крайне правые. И если смотреть на нашу с вами действительность, в общем-то, ну, в ближайшее время реализация такого сценария очень маловероятна. Ну, хотя бы потому, что превращение, то есть усиление политической составляющей в деятельности Европейского Союза, оно, безусловно, имеет место. Но превращение его в некое государство над государствами пока что невозможно, хотя бы потому, что для этого необходимо было бы согласовать интересы всех, ну, на данный момент уже, насколько я понимаю, 27 государств-членов. И сделать это очень сложно, потому что, естественно, национальное руководство, национальные политические элиты, я сейчас говорю именно о национальных, не об этнических, а о тех, которые руководят соответствующими государствами-членами, безусловно, на то, чтобы отдать свои полномочия, не согласятся. И среди классических обструкционистов, среди тех, кто наиболее активно выступает против превращения Европейского Союза в де-факто конфедерацию, традиционно это не только малые страны, малые по размеру, малые по влиянию, но это и Нидерланды, к примеру, как одна из стран-основателей Европейского Союза. Это и Франция. Согласитесь, назвать Францию малой страной Европейского Союза было бы как минимум некорректно. Поэтому я бы не сказал, что создание каких-то федеральных или Соединенных Штатов Европы вероятно. Дробление, ну вот вы утверждаете, что дробление может быть выгодно, да, может быть удобно. Возникает логичный вопрос, а зачем? Извините, 27 государствами, даже если предположить, что Европейский Союз когда-нибудь может стать политической федерацией, но 27 членами федерации управлять гораздо легче, чем, допустим, если бы их было 40 или 50 или 60. То есть согласовать интересы 27 игроков проще, чем 60 или 70. И такое дробление, оно, кроме этого, создает и не может не создавать внутренние конфликты внутри Европейского Союза. И это конфликты и по поводу признания, это конфликты и по поводу распределения ресурсов. Подобное дробление, оно не только может, оно с неизбежностью требует пересмотра процедур принятия решений, пересмотра структуры Европейского парламента, пересмотра структуры, возможно, Европейской комиссии. Но вы понимаете, здесь головной боли в любом случае намного больше, чем цитрамона.
Хорошо, мне кажется, важно было про это тоже поговорить и это уточнить, потому что можете мне это приписывать, можете не мне. Есть и такое представление про Европейский Союз и его будущее, и оно больше распространено в нашей стране, чем вам кажется. Вы, очевидно, смотрите реже, чем я, отечественное телевидение, поэтому я в том же ключе, если можно, продолжу. Вот если бы мы сейчас были на каком-нибудь ток-шоу на гостелевидении, тут же бы кто-нибудь сказал: знаем мы европейскую политику, это двойные стандарты. То, что не приветствуется в ЕС, в том числе касаемо сепаратизма, то Европа с удовольствием делает за своими пределами или в сопредельных государствах. Вспомните Косово. Почему европейцы за Косово, но против, и дальше впишите любое нужное слово, Каталонии, Нормандии и прочего?
Ну, ответ, по крайней мере, частичка ответа напрашивается сама собой, ну, хотя бы потому, что Косово, как и Сербия, не являются частью Европейского Союза. И понятно, что Европейский Союз в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев против дробления государств, находящихся внутри, а к тому, действительно, что за пределами, это вполне логично, относится более индифферентно. Как минимум. То есть понятно, что Российская Федерация более индифферентно отнеслась бы к попытке раздробления какого-то европейского государства, чем, боже упаси, Самарской области.
Ну, корректней какой-нибудь области в составе Белоруссии, союзного государства.
Ну, можно и так. Если вы считаете, что это будет корректней, можно и так. Но что вы имеете в виду, говоря о том, что европейцы за Косово? Европейцы — это Европейский Союз, как структура. Европейцы — это граждане европейских стран. Европейцы — это национальные государства. Во всех трех случаях ответ будет разным, потому что, да, если европейские институты, они скорее поддерживают Косово как независимое государство, что, в общем-то, оно де-факто таким уже, ну, в принципе, можно сказать, что стало, если мы будем закрывать глаза на том, что там фактически существуют государственные границы, то, в общем-то, это сделать довольно сложно. Но я не призываю никого признавать или не признавать Косово, но факт, что вот там что-то такое на южных границах Сербии существует, этот факт отрицать сложно. Другое дело, что далеко не все государства-члены Европейского Союза Косово признают и собираются признавать. И опять же, здесь мы возвращаемся к вопросу о собственных внутренних проблемах. То есть понятно, что определенные проблемы с признанием Косово, по крайней мере, были. Я последнюю тенденцию, скажу вам честно, не отслеживал, но на начало 10-х годов такие проблемы были как минимум у Испании, у Румынии, у Кипра, то есть у тех стран, где, в общем-то, есть собственные сепаратистские проблемы. Вот в этом смысле, как и во многих других смыслах, Европейский Союз не един, не представляет собой какой-то монолитный блок. И, в общем-то, никогда его собой не представлял. И в связи с этим, опять же, сложно говорить о создании какого-то единого европейского государства, там, соединенного, федеративного и так далее. Потому что все же отношение ко многим проблемам, в том числе к проблеме Косово, в том числе к проблемам других частично признанных, непризнанных государств, это отношение различается очень сильно среди государств-членов.
Спасибо большое, все предельно понятно. С нами был Петр Осколков, старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук. Всего доброго вам.
Спасибо.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Как сварливый супруг. Хочу пассивно-агрессивно напомнить. Вообще-то, 19 февраля у нас с вами годовщина. Ну, то есть, «Что случилось?» исполнится год. Есть просьба. Напишите нам, пожалуйста, на электронную почту podcast@sobakameduza.io, а также в приложении Apple Podcasts или в комментариях на YouTube, что случилось у вас за это время. Как вы провели это время с нами. Всем, кто уже написал, большое спасибо. Получи. И завтра я прочту выдержки, в том числе из ваших писем. Кто еще не успел написать, успевайте, остается день. Говорю это весь год и не устану повторять. Слушать, что случилось, можно на Медузе и на сайте, и в мобильном приложении. А еще на подкаст-платформах, в том числе Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыка и YouTube. До встречи!